Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Продолжаем наш информационный эфир. В студии Матвей Гонопольский, замглавного редактора журнала New Times Евгений Альбац. Добрый день, Жанна.
Добрый день.
Много тем. «Единая Россия» предлагает пакт о ненападении. Ну, так сказать, так в переносном смысле журналисты назвали. Пакт о сохранении устойчивости политической системы. Вот это уже его название. Одним из пунктов этого соглашения может стать обязательное участие политических партий в теледебатах. Об этом журналистам сообщил глава Центрального исполкома «Единороссов» Андрей Воробьев. Партии должны также пообещать не принимать помощь от иностранных государств, не заниматься, далее цитата, «экстремизмом и оголтелым популизмом». Твое мнение?
Ну, во-первых, пакт об устойчивости системы – это абсурд. Устойчивость системы – это застой. Поэтому это предложение «Единой России» еще раз свидетельствует о том, что они не понимают, как устроен политический процесс, и что политический процесс, государственная машина, все это требует постоянного обновления крови. Да?
Это такая имперская фраза, очень важная, устойчивость политической
системы. Я не понимаю, что это такое устойчивость. Ну вот Советский Союз была устойчивой политической системой на протяжении 70 лет. После всего этого все это грохнулось, да? А брежневский период, значит, всеми специалистами рассматривается как период такой вот советской стабильности. Ну и грохнулись по полной программе.
Ну, а по сути...
Не осталось страны. Теперь, что касается политических дебатов, это очень хорошая идея. Мне только непонятно, почему во время парламентской кампании, значит, не было нормальных дебатов на телевидении. Если это произойдет, это значит, что оппозиционные партии должны быть допущены до телеэфира. У меня вопрос, какие партии будут допущены до телеэфира? Те, которые представлены в том, что у нас называется парламентом? Это один вопрос. Все оппозиционные партии движения получат возможность высказывать свою позицию в телеэфире? Это совсем другой вопрос. Это значит, что надо будет приглашать на телевидение Гарри Каспарова, лидера Объединенного гражданского фронта, Андрея Илларионова, лидера Союза сторонников либеральной хартии, Михаила Касьянова, лидера Народно-демократического союза.
Но здесь есть такое замечание – оголтелый популизм, что этим заниматься не надо.
Я не знаю, кто у нас занимается оголтелым популизмом и что имеет в виду «Единая Россия» по поводу оголтелого
популизма. Я могу тебе подсказать.
То есть все
вот,
левые...
сидит Каспаров и говорит, я считаю, что нужно сделать так-то, так-то, и если сделать так-то, так-то, то будет очень хорошо. Но Каспаров, тут я сейчас употреблю излюбленный Кремлем такое выражение, он шахматист, я напомню, да, у него нет опыта государственного управления и так далее, да, вот они считают это оголтелым популизмом, то есть если появляется человек, который не из власти, который не участвовал в государственном управлении, говорит, что это вы там все делаете, вот если я буду президентом, то все будет хорошо, разве это не оголтелый популизм? Оголтелый популизм.
Книга Гарри Каспарова о том, как умение мыслить в шахматах прикладывается к реальной жизни, к бизнес-действительности, к политической действительности, идет по всему миру и собирает сотни тысяч экземпляров. Во всем мире Гарри Каспарова читают, потому что, конечно, он не только человек, который 15 лет держал в своих руках шахматную корону. Это человек, который... Ведь шахматы – это игра интеллектуальная, мыслительная. Это человек, который умеет просчитывать варианты. Ровно поэтому его приглашают и с ним консультируются, и его мнение интересует людей во многих странах мира. Поэтому Гарри Каспаров – это вовсе не популизм. Он человек, который умеет просчитывать хорошо
Тогда
варианты.
Тогда Лимонов – популизм.
А Эдуард Лимонов, безусловно, политик левого толка, Аркадий Удальцов – политик левого толка, в стране очень много людей, которые придерживаются этих взглядов. Вот когда Владимир Вольфович Жириновский вылезает на телеящик и обещает каждой женщине по мужу, между прочим, не выполнен.
Замечу. А ты заявку давала? Может, он не знает?
Ну, знаешь, последнее, что я хочу, это подавать заявку Владимиру Вольфовичу Жириновскому, да?
А у него вкус не тот.
Не в тот, нет. У него точно со вкусом немножко не так. А вот это популизм. При этом это не мешает Владимиру Вольфовичу Жириновскому присутствовать на всех каналах и во всех телеэфирах.
Хорошо. Чуть-чуть с другой стороны это же. Почему вдруг они об этом заговорили? Это вот господин Медведев, Дмитрий Анатольевич, вдруг сказал, может быть, что, ребята, я так вот как-то в засушенном виде существовать не хочу.
Я думаю, что у власти, у людей во власти существует колоссальная проблема, которая очень хорошо известна специалистам, она называется информационная асимметрия. Суть проблемы заключается в том, что происходит некая реальная жизнь внизу, но в условиях перекрытых каналов информации в сферу принятия решения не приходит знание о том, что происходит изнутри. В результате принимаются решения, которые совершенно оторваны от реальной действительности.
Как? Это а губернаторы, а ячейки «Единой России»?
Дело
а
в том, что губернаторы, которые теперь назначают из Москвы, ровно так, как это было в Советском Союзе, а их продвижение, их сохранение, их успех зависит от способности демонстрировать успехи. Ровно так, как было в Советском Союзе, когда секретари обкомов партии все время демонстрировали успехи. Поэтому в Политбюро довольно плохо представляли себе ситуацию в реальной жизни. Все-таки при советской власти существовало две вертикальные структуры – КПСС, с одной стороны, как государственная машина, и существовал Комитет государственной безопасности, вторая вертикальная структура, которая конкурировала с КПСС, и поэтому хоть какая-то еще информация шла. Сейчас, как известно, осталась только одна вертикаль, и поэтому я думаю, что люди на самом верху испытывают колоссальный недостаток информации.
У нас вот 20 секунд осталось, но ты успеешь ответить. Так они реально хотят дискуссии? Или, как пишет замечательно Сергей из города Барнаула, им хочется, как в боксе, боя с тенью? Это был фильм такой.
Я не видела боя с тенью.
Ну, неважно, боя с тенью, боя с тенью.
Я 2. Не знаю, что там хочется. Видишь, гадать, что хочется Единой России, мне очень трудно.
Надо вступить. Я тебе давно говорил, но ты не слушаешь меня.
Я
женщины
никогда
не
ни в одну партию не
мужчин.
Вступал и вступать
Пауза
не буду.
Небольшая, после этого продолжим.
3, 2, 1. Реклама.
Драгоценное предложение на рынке подмосковной недвижимости. Апартаменты в собственность. На территории семейного парк-отеля «Яхонты» в 50 минутах от Москвы. Среди сосен, на берегу чистейшего родникового озера.
Круглый год и отдых, и доход.
«Яхонты».
Подмосковный курорт. Апартаменты. Собственность. Яхонты.ру. Телефон 940-95-45. 940-95-45.
15 лет РБК пишет историю современной России. Каждый день, каждый час, каждую минуту, каждую секунду. 15 лет вместе с РБК. И это только начало.
Радиостанция «Эхо Москвы» и рекламное агентство «Music Vision» представляют программу «Эталон». Все о высоком. Ежедневно по будням в 12.45, в выходные в 21.05. Спонсор программы «Быструм Гель». «Быструм Гель» поможет по-быстрому.
Всем, кто хотя бы раз воспользовался нашей информацией, мы говорим спасибо. Рекламная служба «Эхо Москвы».
Сегодня после 22 часов в программе «Своими глазами. Как поделить Северный полюс». Гости в студии. Корреспондент журнала «Русский Ньюсвик» Илья Архипов и фотокорреспондент этого журнала Андрей Рудаков. «Своими глазами» сегодня после 22 часов.
Внимание!
Так.
Изменился график профилактических работ на московском передатчике «Эхо Москвы».
Да что такое?
Каждую ночь с понедельника на вторник так. С 2 часов до 6 утра.
Ну хоть так.
Прерывается вещание «Эхо Москвы» на московских FM-передатчиках. Но слушать эфир можно на сайте «Эхо».
Точно. echo.msk.ru.
В ночь с понедельника на вторник с 2 до 6 утра.
Спать не буду.
Эхо Москвы.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Евгений Альбац в студии. Теперь Грузия. Значит, главный камень преткновения – это железнодорожные войска, которые вошли в Абхазию, которые делают этот участок. Вот тут я хочу тебе сказать, что я в растерянности. И вот почему. Ты знаешь, у нас был эпохальный эфир с Якуниным, руководителем российских железных дорог, после чего мы... даже я в эфире его спросил, я вел этот эфир. Я спросил его, можно ли сделать абхазскую железную дорогу, абхазский участок грузинской железной дороги. Он меня поправил. Это абхазский участок грузинской железной дороги. Он сказал, никаких проблем нет. Там, я сейчас точно не помню, типа 17 километров. вот это надо сделать. У нас, он сказал, для этого все есть. Я говорю, в чем проблема? Я говорю, вы боитесь, что вас будут стрелять? Он говорит, да нет, ну стрелять, наверное, не будет, но тут он так сказал, нужно политическое решение. И вот мы видим, что туда зашли железнодорожные войска. Теперь Владимир, пенсионер из Москвы, пишет. Лавров уверяет, что это обычная гуманитарная операция, которая проводится в интересах простых граждан Абхазии, которых Грузия считает своими. Значит, не надо возмущаться, но радоваться нашим усилиям по восстановлению транспортной инфраструктуры их грузинской территории. Несколько лет назад эту операцию грузины предлагали осуществить своими силами, Абхазия воспротилась, Россия, ну и так далее, и так далее. Значит, вот смотри. Вот они сейчас делают, да, это плохо, но дело в том, что потом это можно соединить с грузинскими железными дорогами, и, наконец, пойдут поезда. И вот, с одной стороны, такая точка зрения, а с другой стороны, какие-то железнодорожные войска. Вот как бы ты тут развела эти две, пользу и нарушение? Вот что ты
думаешь? Я предложила бы нашим слушателям представить себе ситуацию, что продолжается конфликт в Чечне, и в Чечню Саудовская Аравия вводит железнодорожные войска, посылает железнодорожные войска. Или Турция вводит свои железнодорожные войска. Говорит, что она будет делать вот этот участок железной дороги там от Чечни до Стамбула. Но я от фонаря, конечно, говорю, да? Угу. Вот просто представьте себе на секунду, какая была бы реакция российской стороны. Российская сторона сказала бы, что несмотря на то, что там, в то время, когда это была Ичкерия, самопровозглашенная республика, несмотря на то, что значит, отношения там, вот это сепаратистский регион 5-10, это территория Российской Федерации, и никто не имеет права вводить какие-либо войска на территорию Российской Федерации. Вот все, надо просто переложить на себя и представить себе на секунду, что Саудовская Аравия строит 17 километров железной дороги где-нибудь в Чечне. Какая была бы реакция на это России?
Хорошо. Еще по поводу Грузии. Значит, Грузия требует вывода этих железнодорожных войск. Дали
вывод. Так же, как Россия бы потребовала вывода войск Саудовской Аравии из Чечни.
Вывод дополнительного контингента. Но дальше интересно. Значит, Саакашвили созвал в понедельник заседание Совета национальной безопасности вот сегодня по поводу ситуации вокруг Абхазии. Дальнейшие шаги руководства по регулированию кризиса. А Тимур Мжавия заявил, что грузинские власти знают дату признания России независимой Абхазии. Россия говорит, что это ерунда. Так будет Россия признавать Абхазию или нет? Вообще вот эта цепочка, железнодорожные войска, такое дополнительное, так сказать, сотрудничество, которое, в общем, объяснимо с гуманитарной точки зрения, да, вот чисто с гуманитарной, не с политической. Все-таки это шаги по последующему признанию, или Россия не будет переходить через это?
Видишь, вот когда мы готовили эту тему в журнале, я разговаривала с целым рядом наших дипломатов. И в том числе с министром, с бывшим министром иностранных дел Андреем Козырем и так далее. Я всех их спрашивала, скажите, вот как, что вот Россия будет делать? Неужели она признает Абхазию, за этим же может последовать какое-то столкновение с Грузией и так далее. Особенно это остро встал вопрос, когда была признана независимость Косово. Да? И все мне в один голос говорили, что да никогда в жизни Россия не будет втягиваться в какую-нибудь новую Кавказскую войну, что зачем это надо. Скорее всего, в Абхазии и в Южной Осетии будут открыты какие-то там торговые представительства. Вот ровно на этом уровне. Несколько раз делали заявления со стороны российских дипломатов о том, что они не собираются признавать независимость непризнанных республик Абхазии, Южной Осетии, Приднестровья. Идет все время такая игра, да? Я думаю, мне кажется, что Россия все-таки поостережется пойти на этот шаг, потому что это вызовет в том или ином виде конфликт на Кавказе. Понятно, что Соединенные Штаты не будут туда перебрасывать войска, понятно, что они не будут воевать на территории в поддержку, значит, Грузии и так далее, но я боюсь, что Россия не очень понимает, что в Грузии произошла очень серьезная реформа армии, что грузины просто так не отдадут эту территорию. И я надеюсь, что российские политики, российские дипломаты понимают, что это будет крайне неосторожный шаг с их стороны.
Хорошо, теперь перейдем к нашему к руководителям нашим. У нас их два. Вот каждый, кто из них чем занимается.
Секундочку, у меня Ирина Стефановна Лесневская и Алексей Венедиктов, а у тебя какие?
У меня Путин и Медведев. Я не знаю руководителей ниже этого ранга.
Они мне не руководители. Один избранный президент, второй премьер-министр. Но избранный президент хотя бы, так сказать, ну,
конституционный глава государства. Ну, слава богу, мы идем в эфир, поэтому, так сказать,
а я
в данном случае
в
твоя и моя позиция будут достойно оценены руководством. Да? Угу. Я могу идти дальше?
Да, пожалуйста.
Понятно, да. Значит, смотри. Сегодня здесь в эфире был Александр Рар, который представляет свою новую книгу, как бы итог.
Как я любил Шрёдера и Путина, или как я любил Путина и Шрёдера?
Дело не в этом. А так или иначе, эта книга...
Очередной вариант на тему «Я видел Шрёдера и Путина».
Хорошо, «Я видел Шрёдера и Путина». Значит, смотри, сегодня в дневном развороте обсуждалась интересная тема. Все-таки это такой первый серьезный международный визит Медведева, да, в Германию, где... как сказал Александр Рар, у него впервые будет такая аудитория. Будет 1000 человек, порядка 1000 человек. Он выйдет, и он должен что-то сказать. И, как сказал Александр Рар, я склонен здесь его поддержать. Все-таки это такой, ну, то, что, помнишь, называется торт с выносом. Это не просто торт. Это первая площадка для того, чтобы сделать какие-то принципиальные заявления, как в свое время делал Путин во время своего первого так подобного визита. Так вот, как тебе кажется, это должно быть такое, так сказать, просто округлое выступление, или Медведев должен четко очертить вот такой свой почерк, то, что я президент? Вот должны мы услышать какие-то очень четкие заявления по поводу его политики, его медведевской политики?
Ну, во-первых, первая международная презентация Дмитрия Медведева в качестве президента Российской Федерации состоялась, как известно, в Астане и в Пекине. И ровно об этом сегодня статья в журнале New Times Федора Лукьянова, поскольку реакция мира на это была такая, что Россия отворачивается, отказывается от Запада. В этом, я думаю, что... Нет, ну просто обычно, как первый визит нового главы государства, а у нас по Конституции именно президент отвечает за внешнюю политику, а отнюдь не премьер-министр. Так вот, первый визит нового главы государства был в Казахстан и в Китай, и это было расценено многими западными СМИ как такая демонстрация, что Россия, если не отказывается от Запада, то во всяком случае показывает, что она смотрит на Восток. Поэтому я думаю, что визит Дмитрия Анатольевича Медведева в Германию прежде всего будет преследовать цель показать, что Россия смотрит и на Восток, и в какой-то степени на Запад. Это первое. Второе. Ведь Медведеву не надо на Западе доказывать, что он президент. Во-первых, это хорошо бы доказать в собственной стране сначала, да? Это же ведь не вопрос к Медведеву, это вопрос на самом деле к премьер-министру Путину, который приезжает во Францию, как мы сейчас это наблюдали, не как премьер-министр, а как, по сути, действующий президент.
Нет, ну зачем
газета
ты так?
«Коммерсант» об этом написал.
Принимали? Это не он заказывал прием. Это не он заказывал президентский номер. Понимаешь?
Значит, газета «Коммерсант» написала о том, что Владимир Владимирович Путин приехал туда со своим личным «Мерседесом». В предыдущей практике представители правительства Российской Федерации не ездили со своим личным «Мерседесом» с визитом. Да?
Это прерогатива. Это очень яркое проявление.
Это очень серьезная вещь. Это, собственно, по таким символам и определяется статус визита. А вот ровно так это тот сигнал, который все прочитали правильно. Об этом, значит, когда президенты приезжают со своими «Мерседесами», а вот премьер-министра нет. Если они не... Это первое. А второе, что значит, как представили? Опубликовано интервью Владимира Владимировича Путина «Ле Монду», в котором он даже оговорился, сказав, что президенты вообще-то люди информированные, потом поправился, бывшие президенты тем более. Да? А вся... Это не вопрос, как его принимали. Это ведь все эти вещи заранее оговариваются протоколом. И заранее оговаривается, куда едет тот или иной высокий государственный чиновник, с кем встречается и так далее.
Хорошо.
Это не вопрос, как принимали французы, это вопрос, как протокол премьер-министра. министр организовал его визит во Францию. Организовал этот визит премьер-министр как визит главы государства.
Ну хорошо, ради бога, раз с этим согласился Саркози, это его проблема.
Нет, с этим это не вопрос Саркози, Матвей. Это вопрос, прежде всего, наш с тобой, потому что в стране есть глава государства, он называется Дмитрий Анатольевич Медведев.
Это вопрос не нас
с тобой. И есть высокий государственный чиновник,
Женя,
который именуется Владимир Владимирович Путин.
Это вопрос не наш
с тобой. Это вопрос нас с тобой, потому что они ездят, между прочим, если ты не в курсе,
да,
во Францию, в том числе на наши деньги, деньги налогоплательщиков.
Ну,
у них они сами не зарабатывают. Поэтому все, что они делают, это наш вопрос. Любое передвижение высокого государственного чиновника, это наш вопрос, потому что они живут на наши налоги.
Сужение эквилибристики Путина будет только в том случае, если будет расширение действий Медведева.
Я не понимаю, что такое сужение эквилибристики Путина.
Это вот эти Мерседесы, о которых ты говоришь.
Понимаю,
вот если ему скажут, чтобы он не ехал с Мерседесом, то он перестанет. Вот если найдется человек в стране, который скажет, Мерседес-то с собой не бери,
скажи
чай
мне,
уже не президент.
Ты не помнишь, Борис Николаевич Ельцин в бытность Владимира Владимировича Путина президента позволял себе президентский визит? А ведь у Ельцина было не меньше оснований демонстрировать, что он, уйдя от власти, по-прежнему президент. Правда? Это вопрос такта. Человек, который возглавлял государство на протяжении 8 лет, особенно чутко должен относиться к таким вопросам. Это вопрос прежде всего его такта. Он не новый человек в политике. Он не вчера пришел в российскую политику. Это, к сожалению, выглядит как сознательное унижение действующего президента Российской Федерации.
Да. Как говорит моя мама, твои бы слова, да к Богу, если точная цитата. Очень короткая пауза. И нет, почему короткая? 5 минут придется ждать, после этого Альбац опять. Это непроизвольные стихи, я просто так сказал. Оставайтесь с нами.
В 19:30 в Москве на Эхе Новости, в студии Анна Казакова. Здравствуйте. Солдатские матери Петербурга будут обжаловать решение суда, который удовлетворил иск военных против этой организации и редакции «Комсомольской правды». Напомню, войсковая часть требовала от правозащитников и газеты денежную компенсацию и опровержение информации о том, что солдаты этой части вынуждают заниматься проституцией. Суд сегодня удовлетворил этот иск. Как заявила председатель солдатских матерей, такое решение объясняется тем, что следствие ведет военная прокуратура, защищающая интересы ведомства. Украинские историки ожидают от России новых рассекреченных документов о деятельности организации украинских националистов и украинской повстанческой армии. Как заявил сегодня глава Института национальной памяти, первая публикация рассекреченных документов – это, конечно же, прорыв, но материал не содержит ничего нового. Гораздо более интересная информация остается в архивах ФСБ. Голодовку прекратили. Часть осужденных – лечебно-исправительное учреждение Архангельской области. Об этом сообщили в областном управлении Федеральной службы исполнения наказаний. Акция началась в это воскресенье. От еды отказался 51 заключенный. В своих заявлениях голодающие объяснили свою позицию некачественным приготовлением пищи, ненадлежащим медицинским обслуживанием и усилением режима содержания. Украинский премьер Юлия Тимошенко отказалась принять депутатский мандат в Киевском горсовете, на который она получила право по итогам недавних выборов. Об этом сообщает агентство «Украинские новости». От места в горсовете решили отказаться еще двое представителей блока. Первый вице-премьер Александр Турчинов и депутат Рады Николай Томенко. Российские милиционеры будут работать на чемпионате Европы по футболу, сообщает в МВД. Там отмечают, что ранее подобной практики не было. В обязанности сотрудников милиции будет входить оказание правовой помощи россиянам, которые прибудут в Австрию и в Швейцарию в качестве туристов, участников и болельщиков. Милиционеры также будут пресекать правонарушения со стороны российских фанатов. Кстати, в отличие от Великобритании, где перед приездом в Москву на финал Лиги чемпионов были составлены черные списки английских фанатов, российское МВД этим заниматься не будет, поскольку такая форма не предусмотрена законодательством. Официальный курс доллара объявлен Центробанком на завтра 23 рубля 75 копеек, курс евро 36 рублей 87 копеек. И о погоде: в Москве завтра облачно, временами дождь, возможно даже гроза. Температура ночью от 8 до 10 градусов, днем будет 15-17. Сейчас в столице около 19 градусов тепла, давление 748 миллиметров ртутного столба, относительная влажность 42%. Как предупреждают синоптики, после 9 часов вечера в Москве возможны небольшие геомагнитные возмущения. Анна Казакова, служба информации «Эхо Москвы».
Но ты мне будешь рассказывать. Реклама.
Новости слышал? Уволил всех до единого.
Серьезно?
Уже освободили все столы.
За что?
Как за что? За немобильность.
Городской телефон на работе? Увольте! Мобильный обойдется вам дешевле и отлично справится со своими служебными обязанностями. Подключите корпоративную услугу «Офисная зона» и звоните на все городские за 350 рублей в месяц. Подробности по телефону 502-2000. Связь для настоящего дела. Мегафон Москва.
Читайте в новом номере журнала «Итоги». Продовольственный коллапс. Чем обернется для россиян введение карточек на продукты? Виртуальное сердце. Ученые проводят самые смелые эксперименты над органами человека. Журнал «Итоги» в продаже с 1 июня.
Реклама на «Эхе». Оно того стоит.
Семейная консультация Михаила Лобковского оказывает психологическую и юридическую помощь в решении личных и семейных проблем. Получить подробную информацию об услугах и записаться на прием можно по телефону 743-18-39. Звоните 743-18-39.
Сегодня после 22 часов в программе «Своими глазами. Как поделить Северный полюс». Гости в студии. Корреспондент журнала «Русский Ньюсвик» Илья Архипов и фотокорреспондент этого журнала Андрей Рудаков. «Своими глазами» сегодня после 22 часов.
В этот вторник в программе «Особое мнение» со своим особым мнением выступит научный редактор журнала «Эксперт» Александр Привалов после 17 часов. Умеренность против радикализма. Такова тема очередной программы «Клинч». И у нас в студии сойдутся заместитель председателя партии «Яблоко» Сергей Митрохин и член бюро партии «Яблоко» Виктор Шейнес. Не пропустите «Клинч» во вторник после 8 вечера.
Эхо Москвы. События и комментарии.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Устала? Я так устала, сказала Альбац. Тем не менее, еще 9 минут агонии, пожалуйста, обеспечьте. Ладно? Значит, объясняю радиослушателям и телезрителям. Значит, все 5 минут это был кусок претензий. Претензии, потому что я, как принимающая сторона, не обеспечил чашку горячего чая. Да. С Бунтманом разговаривала. С кем-то еще там разговаривала. Кто? Двое там. Я сидел, просто готовился. Ну,
Дмитрий Захаров.
Почему ты у Дмитрия Захарова не попросила чай?
Я к тебе в гости пришла.
Не ведите передачи с женщинами. Не ведите передачи с заместителями главных редакторов.
Сейчас буду капризничать.
Не будешь капризничать? Я тебе такие вопросы подготовил. Ты слушай. Знаешь, как говорят? Слушай сюда. Мне нравится это выражение. Значит, смотри. Тут вот какая история. Евгения Марковна, Путин фактически в том интервью, о котором ты упомянула, фактически обвинил Ходорковского в участии в убийствах, заявил. Правосудие, я напомню, у него спросили, но это же такая сейчас расхожая тема, можно ли как-то его освободить, Ходорковского. Правосудием установлено, это цитата, что группа, в которую он, Ходорковский, входил, совершила преступление против личности не только экономического характера, они убили ни одного человека. Дальше пишет наш радиослушатель Владимир из далекого города Чикаго. Мягко говоря, это дезинформация, клевета, так как никаких обвинений никто Ходорковскому не предъявлял, и не было судебных решений, теперь, очевидно, будут. Кому направлены подобные заявления? Электорату, что протестовал, или следственным судебным органам, чтобы они подтвердили сказанное, или от себя добавлю западным корреспондентам или нашим корреспондентам, журналистам, чтобы, наконец, прекратилось это гриппозный нос свой совать в судьбу Ходорковского. Сказано будет сидеть, значит будет сидеть. Ну хватит, ну видите, не хотят освобождать. Вот что это за сигналы?
Ну это, во-первых, это говорит о том, что Владимиру Владимировичу Путину все время кто-то дезинформирует. Потому что действительно, если бы, ну, все-таки у него есть какое-никакое, но все-таки юридическое образование, он мог бы ознакомиться с материалами дела, которое было предъявлено Михаилу Борисовичу Ходорковскому, и там действительно не содержится обвинений в участии в убийстве или что-то в этом роде ни ему, ни Платону Лебедеву. Да? Это во-первых. Может быть, он перепутал с делом Леонида Невзлина, которая, значит, вот пока тоже ничем пока завершился, не было судебного решения, поэтому это не более чем предположение следственных органов. Я хочу, кстати, сказать, что для того, чтобы помиловать Михаила Борисовича Ходорковского, поскольку я 8 лет была членом комиссии по помилованию, Михаилу Борисовичу Ходорковскому совершенно не обязательно подавать прошение о помиловании. Президент может помиловать Михаила Борисовича Ходорковского без всякого прошения о помиловании. Это нигде не записано, что по отбытию половины, значит...
Я понял, заметь, я тебе не задаю вопрос такой, как ты считаешь, будет ли он помилован? Нет, такого вопроса я тебе не задаю. Я не хочу, чтобы оставшиеся 7 минут твоих в эфире были крайне мучительными. Угу. Я спросил тебя, обозначает ли это что-то, потому что с премьер-министром Путиным мы продолжаем общаться только сигналами. Разговора угу. нет. Мы его спросили, он ответил, как понимает. Вот это сигнал или это просто его точка зрения, он не понимает, не
Я
знает?
Я думаю, что это никакой не сигнал, он еще раз показал, сказал то, что он, собственно, не первый раз это примерно то же самое говорит, что Михаил Борисович Ходорковский вызывает у него колоссальное неприятие в любой форме. Даже если Михаил Борисович Ходорковский не будет, не дай бог, конечно, это случится, жить, то он все равно будет вызывать у Владимира Владимировича Путина чувство глубокого неудовлетворения.
Тогда уже не глубокого. Не глубокого и не полного. Неудовлетворения. Давай еще одна тема как раз до конца. Значит, Павел Гусев, главный редактор МК и член Общественной палаты. Мы с ним разговаривали на эту тему чуть раньше, и вот сейчас пришло сообщение, еще одно. Деятельность руководителей регионов нужно оценивать по индексу свободы слова. Что такое индекс свободы слова? Чтобы не было расплывчато. Эта методика предполагает определенный набор вопросов. В частности, оценивается многообразие точек зрения, представленных в СМИ этого региона. Понятно, да? Наличие или отсутствие фактов преследования властями журналистов и возможность местной оппозиции, в каком-то виде она существует, и местным оппозиционным СМИ представлять свою точку зрения. Вот Гусев предлагает ввести некий такой индекс. Я не знаю,
видимо,
этим будет заниматься.
Какое-то мониторинговое агентство, да. Что это вообще серьезное дело, но опять вот это все какие-то лишние, по-моему, телодвижения. Вот допустите оппозицию на первый и второй канал. Первый канал покрывает 97% всех домов во всех временных зонах Российской Федерации.
Это вечная идея оппозиции. Дайте нам первый канал, да, чтобы мы выкрикнули
это,
всем, знаешь, в уши.
Не надо, не то, что выкрикнули, это совершенно нормально. Потребители, ведь СМИ – это не более чем транспорт информации. Да? Значит, все политические партии должны иметь возможность рассказать о предлагаемом политическом товаре потребителям, возможным потребителям этого политического товара. Поэтому они должны быть там представлены. Должен быть возрожден прямой эфир. Должна быть возрождена форма дискуссии в прямом эфире. Но о чем мы говорим, когда наших коллег приглашают на передачи продюсеры, а после этого звонят и говорят: ой-ой-ой, вот вы знаете, а вас, оказывается, категорически нельзя нам на ТВЦ, к нам на НТВ, к нам на Первый канал и так далее. Вот это все какие-то телодвижения, бессмысленные с моей точки зрения, потому что надо решить одну и первую главную проблему. Есть два канала телевидения, Первый канал и Второй канал, куда обязаны быть допущены представители всех различных политических партий. Вот и все.
Ну вот ты знаешь, я хочу тебе Украина, сказать, в которой бесконечная свобода слова в прямом и переносном смысле, шоу Савика Шустера, да. Кстати, я только что оттуда приехал, там их 4. Да. 4 аналогичных во многом.
У нас Наташа Мораль делала об этом интервью.
Значит, вот какая история. Даже там он это делает на коммерческом канале, хоть и мощном, но не на Первом канале, не на УТ-1.
Ну, там разные было. На самом деле, Савик рассказывал об этом в интервью Наташи Мораль. Он говорит о том, что на Украине сейчас ситуация, когда различные группы интересов владеют каналами. Это, понимаешь, это так происходит на самом деле во всем мире. Идеально, чтобы было общественное телевидение, как BBC. Конечно, это идеальный вариант, да? Когда люди сами платят.
Позиция на канале «Культура».
А вот, но... Мы же знаем, что на канале «Культура» из передач выкидываются куски. Не дай бог что-то там произнести, да?
Некультурное.
Да. Это, поэтому, когда разные компании владеют каналами телевидения, они в любом случае начинают друг с другом конкурировать. Они конкурируют за рекламу, они конкурируют за зрителя и так далее. Все равно уже создается политическая конкуренция, хотя, повторю, конечно, замечательно, когда есть общественные каналы, как PBS в Соединенных Штатах Америки или C-SPAN в Соединенных Штатах Америки, есть BBC в Великобритании. Я хочу, кстати, заметить, что вот в «Московском комсомольце» появилось потрясающее совершенно интервью с бывшим главой Следственного управления, значит, Следственного комитета при Генеральном прокуроре, господином Довгим, генералом Довгим, который сказал потрясающую вещь. Он сказал, что дело против Старчака, заместителя Кудрина, было... Он сам готовил заключение по этому делу Бастрыкину, руководителю Следственного комитета. Там не было состава преступления.
Но Бастрыкин человек... ему сказал все слова, и все появилось.
Но это в «Московском комсомольце» бывший начальник Следственного управления говорит
секунд.
О том, что не было состава преступления.
Каков вывод? Старчак... Вывод, твой вывод. 5 секунд.
Вывод в том, что человек сидит в Лефортово уже не первый месяц, а нету состава преступления.
Евгений Альбац, передача закончилась. Я иду делать огромную чашку чая для нее. Спасибо.